Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш гость, протоиерей Виталий Ткачев. Виталий Ткачев, основатель и директор детского приюта «Покров». Вот мы в первой части программы даже узнали, что в приюте есть хор, а хор записывает пластинки, поет разные песни. Вот вы сказали, три альбома готовы. Вот это, мы так, я понимаю, что альбом с песнями военных лет, а два предыдущие?
Были разные детские песни, которые как раз вот готовились к праздничным выступлением детей.
А более серьезную духовную музыку им руководитель уже готов предложить?
Они поют достаточно серьезные богослужебные произведения, но запись пока мы еще не вели, не решились на запись диска. Так
подобно. Было бы интересно, на самом деле.
Ну, может, как-нибудь вот со временем это случится.
Мы не будем тут, да, розовые очки на всех надевать. Известно, что в детских домах и тому подобных учреждениях творится, если не дедовщина, скажем так, то, ну, своеобразное такое возрастопочитание. То есть младшие не очень-то, скажем так, дерзят старшим, потому что знают, что могут получить там и так далее, и так далее. И я разговаривал вот с одним из руководителей вот школы-интерната, и у меня язык не повернется назвать это дедовщиной, но я видел, что мальчики, которые постарше, мальчиков, которые помладше, строят довольно жестко. Я ему задаю вопрос, это нормально вообще, как это все? Он говорит, ты понимаешь, я же один не могу следить за всем, а они мне в этом смысле помогают. И тогда не случается вот этих вот мелких там каких-то, да, столкновений между самими младшими и старшими, то эти темы все довольно ловко разруливают.
Ну, уж главное, чтобы это не переходило к определенной границе.
Нет, Леш, я же говорю, что у меня язык не повернется сказать, что это какая-то дедовщина и измывательство старших над младшими, но я говорю, что они за ними...
Ну, очень, глаз да глаз, да.
Очень, очень зорко наблюдают, скажем так. И, конечно, не позволяют выходить за рамки там приличий, назовем это так. А у вас есть какая-то такая среди девочек иерархия? Там те, которых слушаются, они, как правило, постарше, младше, имеют какой-то пиетет перед этими детьми?
Вы знаете, мы с этой проблемой, наверное, столкнулись в первые годы приюта. То есть, и эта проблема действительно была. Вот. Одна из причин, почему как бы мы остановились на воспитании именно девочек вот в отдельно взятом таком вот социуме, в отдельно взятом коллективе, как раз, наверное, вот из-за того, что мальчикам нужен другой подход, к мальчикам нужны вот какие-то другие методы. Вот. На сегодня сказать, что у нас этой проблемы нет совсем, наверное, нельзя. Но она приобрела другие формы.
Интересно.
Она приобрела совершенно другие формы. То у нас старшие девочки живут вместе с младшими. То есть они в идеале как бы относятся к ним как к своим младшим сестрам. Ну, и с младшими сестрами тоже бывают конфликты, я вот по своим детям смотрю. Но эти конфликты,
да еще какие.
Но эти конфликты всегда как-то проходят безболезненно. Безболезненно. Вот. Почему сейчас так? Потому что мы как бы очень много приложили усилий к тому, чтобы понять, кто с кем уживется. То есть, как, кто по темпераменту, кто по какому подходу, кто еще почему-то. Иногда приходится переселять по комнатам. У нас, в общем-то, 2-3 человека, ну, самая большая комната – это 4 человека, вот живут девочки. Вот. И за счет того, что они в разных возрастах, то есть они чувствуют себя как... Младший под опекой старше, а старший как бы заботится о младших. То есть этот вот опыт, он, наверное, там 4-5-летней давности, вот он продолжается еще и сейчас и приносит свои плоды, достаточно положительные.
А как они учатся? Мы еще не поговорили, важный вопрос. Это православная гимназия, они же все школьного возраста, соответственно, должны ходить в школу.
Ну,
или это светская обычная школа?
Не у всех. У нас получается 3 как бы группы. Первое – это дошкольники. То есть где-то треть детей – это дошкольного возраста.
Ну, детский сад у вас там внутри прям свой.
Да, конечно, внутри детский сад. Есть старшие школьницы, которых у нас немного, их всего 3 осталось.
Старшие – это 10-11 класс, да?
9, 10, 11. Вот. Ну, на сегодня это 10-11, да. Вот. Они ездят у нас в гимназию.
Православную.
Православную гимназию, да, в Троицк. То есть вот сейчас... было 5 выпускниц, сейчас осталось 3, только кто в 10-11 классе. Вот. Остальные, как бы, средние классы, они учатся на базе приюта. То есть учителя приходят, приезжают к ним. И
так ежедневное обучение?
Да, ежедневное, также с уроками, также с линейками, также со всеми.
А как это получается, что учителя в своей школе проводят
учителя
первый
в основном,
дня занятия, а потом едут
нет,
к вам?
Учителя в основном как бы те, которые уже работают только с нами.
А, даже такие
да,
есть?
Да, 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 только с нами. То есть у нас получается как своя гимназия такая, как филиал православной гимназии.
А это как-то отдельно оформляется? Я понимаю, что сейчас какая-то казуистика, наверное, не очень интересна слушателям, да, бумажная, но, тем не менее, просто интересно, у вас такая мини-школа внутри,
да.
Она как-то оформлена,
да.
Или просто вы договариваетесь с учителями, они ездят?
Договором, да, все оформлено, то есть как филиал.
Ну, вот мы сейчас говорим о распорядке дня учебного года, а вот сейчас летние каникулы у них, наверное, тоже. Они все остаются в этом приюте, да, вы их никуда там не вывозите подальше, поглубже в лес, скажем так, да, ну,
были,
еще дальше на природу.
В этом году были, да, в монастыре пожили, там есть лагерь для, скажем, учеников воскресных школ Московской епархии, мы пробыли там пару недель.
Всем приютом?
Всем приютом, да.
А это где?
Ну, это на границе с Рязанской областью. Вот. Сказать, что девочкам очень понравилось, я бы, наверное, не сказал.
Почему?
Погода была не самая удачная.
Ну, начало июня, да.
Достаточно прохладно, комаров много. Потом немножко непривычные условия. И я думаю, что...
Этим все и ограничится.
После этого они по-другому взглянули на свой собственный дом, так сказать, на свой собственный приют.
Это вы имеете
потому что воспитатели сказали, с какой радостью они приехали, когда. Я сам не наблюдал, к сожалению, не смог в этот момент быть, но когда дети приехали в родные пенаты, они там, можно сказать, стены целовали, сказали, дом, родной дом, как же здесь хорошо.
Ну, у вас же там тоже, в общем, несмотря на то, что Новая Москва, это такое название, Новая Москва, там, от МКАДа до Калужской области, а, в общем-то, у вас же за город.
Да.
Речка Десна где-то там протекает неподалеку.
Ну, не совсем рядом, да, у нас несколько прудов, ну, купаться практически негде, а так, да, лес рядом, поле, чистый воздух.
А как дети, вот они попадают же к вам, ну, в основном в каком возрасте? Я понимаю, что все совершенно разные, но все-таки в таком еще не очень сознательном, да?
Ну, по-разному, совершенно по-разному. То есть в большинстве своем вот сейчас тех детей, которых мы воспитываем, они попадали да, в дошкольном возрасте. То есть мы их ведем вот уже несколько лет.
Да, я вот к чему это спрашиваю? Они, соответственно, вырастают и попадают в такую обычную светскую среду. Угу. А как они там адаптируются? Они же долгое время жили в приюте, за стенами приюта, где их кружала церковь, богослужение, распорядок дня, который в какой-то мере все равно, наверное, подчинен церковным правилам. А потом они оказываются в нашем обычном мире. Не тяжело ли им адаптироваться к ним?
Я прошу прощения, у нас не монастырский приют.
Не монастырский, я понимаю,
монастырский
да.
Приют, понимаете, у нас они адаптируются так же, как и дети из обычной православной семьи. Точно так же легко и просто адаптируются к современным условиям. То есть, вот судя по нашим выпускницам, никаких проблем нет. То есть мы живем тем же распорядком, что и приют фактически вот в нашей семье. И дети заняты практически тем же, чем заняты любые дети в любой православной семье.
Но они могут в кино сходить, например?
Да.
Могут, да?
И не раз, и постоянные какие-то поездки в кино, в цирк.
А вот, давайте об этом поговорим. Мы просто не коснулись, видимо, этой темы.
Да.
Я как раз хотел, да, тему досуга.
Вы говорите, что мне очень понравилось в лагере.
Вчера вечером приезжало к нам такое, как они называют, огненное шоу. То есть это было такое... Да, фаер-шоу, и прямо вот во дворе в приюте все это было показано детям, такое цирковое представление, всем очень здорово понравилось.
И вот досуг, это вы говорите и цирк, и кино, и поездки, и экскурсии, расскажите подробнее, потому что это же, наверное, очень хорошо, с хорошей стороны характеризует ваш приют и показывает, как детишки проводят время. А то, да, может сложиться действительно впечатление, что у них там келья, молитва.
Нет-нет. Нет, совсем не так. То есть мы выбрали для себя такой минимум духовной, как сказать, работы для детей. То есть, если брать сторону, так сказать, православного воспитания, то вечерние, утренние молитвы. То есть, они читаются детьми, причем старшими детьми читаются отдельно, младшими сокращенно читаются отдельно в разное время. Вот. Также после вечерних молитв бывает крестный ход, ну, то есть проходит с пением тропарей вокруг приюта. Вот, дети к этому привыкли, и когда по какой-то причине этого не происходит, спрашивают, а почему так, а как, а где-то вот уже чего-то не хватает. И посещение богослужений раз в неделю, это воскресный день, вот, ну, накануне всеночную, и если праздник 2 на 10, то инфопраздник. Вот, это пожалуй...
сейчас про келью и
да,
молитву
это
рассказали.
Келью, но это... В принципе, это в принципе в любой православной семье как бы необходимый минимум, правильно? Вот. А вот все остальное время, то есть оставшееся время, это обычная светская жизнь с уроками, с занятиями, с играми, с поездками. Вот. Рассказывать, где дети были, ну, наверное, времени передачи не хватит.
Нет, ну просто какие у них вот. Есть студии, помимо вот, вокальной, скажем так,
помимо. Да, помимо вокальной, хора. Есть еще много. Чего, чем дети занимаются. Это и художественная студия, вышивка, рисование, лепка. Вот, многие прикладные такие вот вещи, кому по интересам занимаются. Дополнительно изучают иностранный язык. То есть, как правило, есть кружок, которому интересно изучение там, английского языка. И в этом году попытаемся, может быть, еще какой-то дополнительный там, французский, может быть, испанский, но... Я думаю, пока энтузиазма не будет, но со временем энтузиазм он появляется как бы из коллектива. Когда кто-то один потянулся, о, мне интересно, а тут следующий говорит, ой, я тоже хочу, и я хочу. Давайте вот, вот там 3-4 человека собрались, уже какой-то кружок появляется. То есть если зайти на наш сайт, там прям будет подряд все, чем дети занимаются. Одно время был очень...
Нарный кружок, кружок шитья, художественная мастерская... Домашний вот. Театр.
Вот одно время, когда дети были помладше, домашний театр, это было вот на ура. Как-то сейчас подзатих. Дети повзрослели, младшие еще не подросли к этому возрасту. Есть такой небольшой разрыв. Вот. Одно время был кулинарный кружок. Просто все дети вот мечтали научиться готовить. Научились. Так тоже немножко подзатихло. Сейчас как бы там раз в неделю все равно в рамках учебной программы есть занятия. Вот занимаются то шитьем, то кулинарией, то какими-нибудь изобразительными занятиями. То есть или лепят что-то, или делают какие-то картины. Панно очень нравится. Это неоднократно принимали участие в выставках. Вот. То есть жизнь, она такая полноценная, разнообразная, и порой даже многие семейные дети могут позавидовать вот насыщенности нашей программы.
А как с телевизором и интернетом?
С телевизором и интернетом немножко все сложнее, потому что прямого телевизионного вещания у нас нет в приюте, но у нас есть огромная медиатека. То есть фактически все, что детям интересно и можно посмотреть, мы смотрим. Начиная с мультфильмов, фильмов, документальных фильмов, каких-то передач, там «Галилео» очень любит и тому подобное. Вот это все есть. И каждый как бы может, скажем так, не круглосуточно, естественно, не все свободное время.
Но у вас есть четкий отбой? Там, есть 23 часа
да,
все спать?
Да, ну, где-то чуть пораньше. Но,
ну, условно.
Условно к 23 как раз все и стремится. Вот. С интернетом у нас немножко сложнее. То есть такого вот прямого постоянного общения в интернете его нет. Но есть
в соцсетях они не сидят.
Сидят. Сидят, к сожалению. Вот я как бы противник этого, но тем не менее я понимаю, что в нынешней жизни, наверное, и это необходимо. Вот. Я и сам как бы вот в Фейсбуке в какое-то время, вот, наверное, с полгода уже присутствую. До этого как-то было совсем все закрыто.
Ну,
но, тем не менее...
приюта есть в Фейсбуке и ВКонтакте, я смотрю.
Да. Тем не менее, девочки наши ВКонтакте вот практически старшие все есть. Знакомятся, общаются. Вот периодически просматриваем, что там происходит.
Угу.
Где... кто, что, какие друзья, какие посты, о чем идет речь. Вот. И надеюсь, что это им поможет в жизни в будущем. То есть закрываться от этого тоже нельзя, но общение должно быть, во-первых, нормальным, во-вторых, дозированным.
А что значит нормальное?
Чтобы не было привязанности. понимаете, чтобы не было зависимости от гаджетов, от этих вот приборчиков, которые будут вытягивать все силы, все время убивать и давать полностью как бы одностороннюю картину мира.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Виталий Ткачев, настоятель Покровского храма в Яковлеве, директор и духовник детского приюта «Покров», сегодня у нас в гостях на Светлом радио в программе «Светлый вечер». У них, соответственно, есть телефоны, если уж мы речь зашла об интернете, о телевизорах. У них есть телефоны, смартфоны у всех или нет?
Не у всех. Телефоны есть, как бы пользоваться можно.
А вот, покупаете вы или их родители?
Покупаем мы. Нет, мы покупаем. То есть какие-то дежурные телефоны, которые вот достаточно легко можно взять, позвонить родителям, опять же, они как бы в таком режиме работают, что в любую точку России можно позвонить, спокойно пообщаться, чем дети, собственно говоря, и пользуются регулярно.
А для интернета они не используют, да, телефоны?
Используют. Ну, как раз, да, для этого используют. Ну, кроме того, у нас есть ноутбуки. Основной, как бы, все-таки выход в интернет, как мы подразумеваем, вот, это все-таки ноутбук, который подключен к сети.
О лирическом хотелось бы спросить. Стало быть, ваши воспитанницы вашего, если так можно назвать, Смольного, да, института...
Дамы на выдании?
Дамы на выдании, да. И это самый такой возраст для любви, 13-14 лет, да. Мы можем вспомнить и литературных героев, например, Ромео и Джульетту, да, или там можем вспомнить современных Ромео и Джульетту, но они уже тоже не уж такие современные, а конца 70-х, например, герои фильма и повести, соответственно, да, «Вам и не снилось». Им же тоже получается по 15-16 лет. Как эта проблема решается? Ну, есть с кем им поговорить о любви, там, скажем, к мальчику, с которым она переписывается там, в Фейсбуке в том же самом?
Вот вчера приезжал такой молодой человек, который подошел ко мне: «Знаете, батюшка, хочу вот вам сказать, вот познакомиться с одной из ваших воспитанниц в соцсети. Хотел бы как бы лично познакомиться». Я говорю: «Ну, ей еще 16. Говорит: «Ну, я все понимаю. Ну, вот он старше. И, говорит, и просто, так сказать, поговорить».
Вы благословили?
Да, но в этом как бы ничего нет. Ну, пообщавшись с молодым человеком, я понял, что молодой человек серьезный, ответственный, уже, скажем так, понимающий, о чем идет речь. Православный, то есть сын священника. Вот. И он как бы вот понимает всю проблематику этого общения.
Ну вот помимо...
А девочка сети, как отнеслась?
Пока не знаю, это было вчера.
А помимо социальных сетей, они же, вы говорите, семьи уже сложились среди ваших воспитанниц?
Есть, да, есть семьи.
А как они знакомятся с молодыми людьми? Ну вот если не контакты.
Первая семья была школьная. Вот, они учились в гимназии в Троицкой православной, и потом разошлись по разным институтам, и через 2 года встретились и поняли, что вот как бы все, что им нужно, это они двое. Вот, сейчас уже, я так понимаю, дети. Вторая семья сложилась как-то так милостью Божией. Вот где-то девочка была на богомоле в монастыре, подошел молодой человек, верующий, хотящий стать священником в перспективе, познакомились мы их, вот, приняли, так сказать, как родных, но там прошло с момента выхода из приюта 2 года тоже, наверное, где-то так.
В одном из ваших интервью я прочел с такой легкой грустью, вы говорите, я не помню там точно вопрос, который корреспондент задал, но где-то вы грустите, что иногда не очень-то благодарно относятся выпускники, и забывают там, и потом уже там через какое-то время не приезжают.
Или... Да, есть такой момент, есть. Ну, как бы это проблема, по-моему, вообще нашего мира. То есть и дети многие уходят, и родители многие жалуются на то, что уехали там, не звонят, не пишут, забывают, да. Или еще что-то как-то.
Да, ну тут уже это какая, ее даже проблемой не назовешь. Это скорее какой-то действительно признак общества, что ли.
Ну и традиционно наши последние, наверное, вопросы, что есть ли у вас сегодня вопросы вот о чем. Есть ли у вас сегодня добровольные помощники из числа благотворителей? Времена сейчас нелегкие настали. Впрочем, когда они легкие тут были, прямо скажем. Вот, принимаете ли вы новых помощников? В чем вы больше всего нуждаетесь? Чем и как вам можно помочь?
Ну, с благотворителями нас всегда Господь посылает столько, сколько нам необходимо, и чуть-чуть меньше. То есть хочется всегда что-то больше. Хочется там сделать ремонт, еще что-то. Вот, самое тяжелое, как я говорил, это был у нас 2008-2009 год, когда вообще вопрос стоял о существовании с финансовой точки зрения. Ну, как-то мы пережили, перемолились, многое поняли. Вот, наверное, для этого и было послано это испытание. Вот, а в плане помощи мы всегда открыты. То есть все, что, так скажем, нам необходимо, так, на сегодняшний день оно есть. То есть что пить, есть во что одеться, что есть. Вот. Но есть много, так скажем, нерешенных еще задач с тем же расширением приюта, с тем же каким-то ремонтом.
То есть нужны рабочие руки, какие-то специалисты.
То есть в любом случае вот есть наш сайт «Дети». Покров.ру.
Да, да, вот. В одно слово, детипокров.ру.
Да, есть там телефон, есть там список тех нереализованных еще задач, которые стоят перед нашим приютом.
Ну, будем надеяться, что в ближайшее время ваши задачи, да, будут решены. Может быть, не в ближайшее, но постепенно, шаг за шагом.
Мне кажется, некоторые нужды можно перечислить, тем паче они на сайте представлены. Это мебель. Это инвентарь для летнего лагеря, это демисезонная одежда и обувь, спортивные костюмы, учебные пособия, отделочные материалы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот все понятно, все вроде бы как такой стандартный набор необходимых вещей, которые нужны для нормального существования детишек. Кстати, вот тут написано «Инвентарь для летнего лагеря». Написано, что приютские ребятишки с нетерпением ждут каникул, чтобы отправиться на отдых в летний лагерь. Это вы как раз... Речь идет о том лагере, в который...
С которым мы вернулись недавно.
Да, недавно вернулись. Угу. А все же мы, мне кажется, не проговорили такой вопрос, довольно важный. А если у девчонок появляются свои семьи, возможность куда-то уехать после окончания школы, то есть когда они совершеннолетними становятся, а если нет...
Если нет, живут у нас в приюте, у нас такой опыт был, вот, девочка жила 3 года, училась, и потом все-таки разрешился вопрос, она нашла молодого человека, причем нашла не в Москве, а там, где живет ее мама, вот, каким-то образом все сложилось, милостью Божией, вот, недавно сыграли свадьбу.
А география широкая вообще?
Да, широкая, от Владивостока до Калининграда. Ну, в частности, страны. Эта девочка, она живет во Владимирской области.
Ну, относительно недалеко. А свои вот подмосковные, там, Троицк...
Одинцово.
Ну, тут да. Тоже есть ребята.
Есть, да, Одинцово, Троицк.
Ну, мы говорили о материальных надобностях, которые вы испытываете, ну, которые, я думаю, что испытывает любой, не только православный, любое социальное учреждение всегда в чем-то нуждается. Это то, что можно купить. А какие у вас, может быть, есть... нужды, так как слушателей у нас довольно много, и они могут тоже как-то быть, помочь вам, быть может, в рабочие руки, воспитатели.
Психологи.
Психологи, да, волонтеры какие-то. Есть ли в этом необходимость, нужда?
Есть нужда в молитвенной помощи, помолиться за нас.
Это, да, это, конечно, важно, но все-таки... Или вы справляетесь тем коллективом, который у вас есть?
Справляемся.
А много родителей?
Волонтеров на самом деле много, и многие хотят что-то сделать для детей. Вот. И иногда приходится даже ограничивать в чем-то. Угу. Вот, потому что когда приезжают мальчишки-культуристы, которые хотят девочек научить таскать штангу, ну, это как-то, знаете, немножко однобоко. Или там самбисты какие-то.
Они, наверное, познакомиться хотят в первую очередь,
вот. Не штангу ну, таскать. Ну, может быть, но во всяком случае какие-то вот такие казусы, они регулярно встречаются, но это как исключение. А так, в общем-то, мы открыты для общения. Вот единственное, что мы стараемся, чтобы приют не превращался в зоопарк, куда приезжали детей смотреть, как на что-то такое. Знаете, как-то у них же все-таки своя жизнь. Своя
вы на усыновление детей не отдаете?
Не отдаем.
А вот это интересный вопрос, кстати. Это как бы важное положение, которого вы придерживаетесь. Почему, кстати?
Это не положение, это такая сложившаяся традиция. Уже как бы живем одной семьей. Вот. Да и у нас после вот выпуска прошлого года, наверное, и детей-то со статусом не осталось. То есть у нас в основном социальные сироты. То есть таких детей, которых можно было бы усыновить.
А социальных сирот не отдают на усыновление?
Но у них у всех есть практически родители.
Они не лишены прав?
В большинстве своем, да.
Я помню еще патриарх где-то год назад, выступая, если я не ошибаюсь, в Белоруссии, он был в поездке, он говорил, что важное отличие церковных социальных учреждений, детских от светских, в том, что там находятся дети, чьи родители своих прав не лишены, потому что в государственные приюты родители зачастую не пускают, даже если они исправляются, если они хотят забрать ребенка, нужно пройти огромное количество процедур. А в православных приютах предлагается родителям приезжать, общаться с детьми, жить вместе с детьми. А, кстати, жить у вас можно, если родители хотят снова участвовать в
воспитании? У нас был такой опыт. Не скажу, что он очень положительный, но опыт был.
Ну, если родитель захочет, то вы можете как-то предоставить возможность ему общаться.
Поработать, пообщаться, пожить, mm-hmm. да.
А ваши собственные дети, ваша семья, как она участвует в жизни приюта?
Полностью так же, практически. Мы живем одной семьей.
А как вообще они, ваша семья, как они отнеслись к идее создания такого приюта 10 лет назад?
У нас было двое детей, когда приют создавался. Потом постепенно мы росли. Вот, и выросли вот в то, что получилось, поэтому там все достаточно гармонично, и никаких проблем не возникает. То есть наши дети, они как бы являются каким-то еще таким вот связующим материалом вот в приюте.
А вы директор и духовник приюта. Я так понимаю, что у вас есть еще второй священник, который служит в вашем храме.
Да, есть.
А он тоже участвует в
конечно, деятельности. Да. Он и преподает, и молебны служит. У нас еще молебен, я забыл сказать, каждую неделю мы служим молебен Божьей Матери. Вот, дети очень активно участвуют, во всяком случае поют.
Ну что ж, вот пример. Такой пример тоже есть детского приюта, мне кажется, очень славный. Спасибо большое, отец Виталий, что рассказали нам, как у вас все устроено. Напомним слушателям, что говорили сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера» с протоиереем Виталием Ткачевым, директором и духовником детского приюта «Покров» и настоятелем Покровского храма в Яковлеве, это Новая Москва, вот совсем неподалеку от столицы.
В студии были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами, до новых встреч.
Всего хорошего,
до свидания.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».